Глава третья. Уотсон. «Вы вышли из себя», — сказал Улман.
«Добро! Вот ваша топка»,
— сказал Уотсон, включая свет в темной, пропахшей плесенью комнате. Он оказался упитанным мужчиной с пушистыми соломенными волосами, одетым в белую рубашку и темно-зеленые китайские штаны. Он распахнул маленькое зарешеченное окошко на корпусе топки и вместе с Джеком заглянул внутрь.
«Вот тут главная горелка!»
Ровная бело-голубая струя монотонно шипела, с разрушительной силой поднимаясь вверх по желобу. Но ключевое слово, подумал Джек, разрушительное, а не желоб. Сунь туда руку, и через 3 секунды получится жаркое.
«Вышли из себя!»
«Дэнни, с тобой все в порядке!»
Топка занимала всю комнату. Она была куда больше и старее, чем Джеку приходилось видеть.
«Горелка работает бесперебойно», — сообщил Уотсон.
«Там внутри датчик замеряет температуру. Если она падает ниже определенного уровня, система включает звонок у вас в квартире. Котел за стенкой, с той стороны. Пошли, провожу».
Он захлопнул решетку и, обойдя массивную железную топку сзади, провел Джека к другой двери. Железо излучало жар, от которого не хотелось двигаться. И Джек почему-то подумал о большой сонной кошке. Уотсон звенел ключами и насвистывал.
«Вышли из...»
Когда он вернулся к себе в кабинет и увидел, как Дэнни стоит там в одних трусиках и улыбается, рассудок Джека медленно заслало красное облако ярости. Изнутри, с его точки зрения, все представлялось долгим, но не заняло, должно быть, и минуты. Так кажутся долгими некоторые сны. Плохие сны. Казалось, пока Джека не было, Дэнни разворошил в кабинете все ящики. Раскрыл все дверцы. Стеной шкаф, полки, вращающийся стеллаж для книг. Все ящики стола, как один, зияли вытащенные до упора. Его рукопись — трехактная пьеса, которую он медленно разрабатывал из написанного 7 лет назад, еще в его бытность студентом рассказика, была раскидана по всему полу. Когда Венди позвала его к телефону, он исправлял второй акт, потягивая пиво. И Дэнни вылил на страницу всю банку. Не исключено, чтобы посмотреть, как оно пенится. Пенится, пенится. Слово все звучало и звучало у Джека в голове, как единственная струна в расстроенном пианино, замыкая электрическую цепь его ярости. Он медленно шагнул к своему 3-летнему сыну, который смотрел на него снизу вверх с довольной улыбкой, радуясь тому, какую удачную работу только что закончил в папином кабинете. Дэнни начал было что-то говорить, но тут Джек ухватил его за руку, согнув ее, чтобы заставить бросить зажатые в ней ластик для пишущей машинки и автоматический карандаш. Дэнни слегка вскрикнул. «Нет, говори правду», — он пронзительно закричал. Как же тяжело вспоминать этот единственный глухой звук струны Спайка Джонса в «Тумане гнева». Где-то Венди спрашивала, что случилось. Ее слабый голос тонул в заволокшей его изнутри мгле. Это касалось только их двоих. Он рывком развернул Дэнни, чтобы шлепнуть его. Его пальцы, большие пальцы взрослого человека, впились в скудную плоть руки малыша, смыкаясь вокруг нее в сжатый кулак. А треск сломавшейся косточки был негромким. Негромким. Да нет, он был очень громким. Оглушительным, но негромким. Как раз таким, чтобы стрелой пронзить красный туман. Но вместо того, чтобы впустить солнечный свет, этот звук впустил темные тучи стыда и раскаяния. Ужас, мучительные судороги духа. Чистый звук, по одну сторону которого прошлое, а по другую все будущее. Такой звук бывает, когда ломаешь об колено лучинку или лопается грифель карандаша. По другую сторону – мгновение полнейшей тишины, быть может, из уважения к начавшемуся будущему, той жизни, что осталось ему. На глазах Джека лицо Дэнни теряло краски, становилось похожим на сыр. Глаза мальчика, всегда большие, сделались еще больше и потускнели. Он уверился, что сейчас мальчик замертво упадет в разлитое по бумагам пиво. Его собственный голос, слабый и пьяный, глотал слова, пытаясь повернуть все вспять. Как-нибудь обойти не слишком громкий звук треснувшей косточки. Найти дорогу в прошлое. Есть ли в этом доме статус-кво? голос выговаривал:
«Дэнни, с тобой все в порядке!»
Ответный пронзительный крик Дэнни. Потом потрясенное аханье Венди, когда та вошла к ним и увидела, под каким странным углом согнута в локте ручка Дэнни. В том мире, где обитают нормальные семьи, руки под такими углами свисать не должны. Крик Венди, когда она схватила сына в объятия. Бессмысленный лепет:
«О, Господи, Дэнни! О, Господи! Господи ты, Боже мой! Твоя ручка!»
А Джек так и стоял там, оглушенный, отупевший, пытаясь понять, как же такое могло случиться. Так он и стоял, а встретившись глазами с глазами жены, понял, что Венди ненавидит его. Он не сообразил, что эта ненависть могла означать практически. Только позже до него дошло, что Венди могла уйти от него, отправиться в мотель, а утром вызвать юриста, занимающегося разводами, или позвонить в полицию. Он чувствовал себя ужасно, как перед лицом надвигающейся смерти. Потом она кинулась к телефону и набрала номер больницы. Плачущий мальчик висел на сгибе ее руки. Но Джек за ней не пошел. Он просто стоял посреди разваленного кабинета, чувствуя запах пива и раздумывая.
«Вы вышли из себя!»
Он силой провел рукой по губам и пошел следом за Уотсоном в котельную. Там было сыро, но лоб, ноги и живот Джека покрылись противным липким потом не от сырости, от воспоминаний. С той ночи, померещилось ему, прошло не 2 года, а 2 часа. Никакого разрыва во времени не было. Вернулись стыд и отвращение. Вернулось ощущение, что он никчемный человек, а от этого ему всегда хотелось напиться. Но желание напиться погружало в еще более беспросветное отчаяние. Сумеет ли он хоть 1 час, не неделю, даже не день, понимаете, 1 только час пробыть на чеку, чтобы страстное желание напиться не застало его врасплох, как сейчас?
«Котел», — объявил Уотсон. Из бокового кармана он извлек красно-синий платок, решительно и трубно высморкался и вновь упрятал его с глаз долой, предварительно быстро глянув внутрь. Вдруг там окажется что-нибудь интересное. Котел — длинная цилиндрическая емкость из металла с медным покрытием, вся в заплатах, был установлен на 4 цементных блоках. Он оседал под путаницей теплотрассы, уходящей к высокому, украшенному фестонами паутины, потолку подвала. Справа от Джека, от находящейся в соседнем помещении топки, сквозь стену шли 2 трубы обогрева.
«Вот он, манометр!»
Уотсон похлопал по нему.
«Фунты на квадратный дюйм, пси, это, думаю, вы знаете. Сейчас я догнал до 100, но ночью в комнатах холодновато. Несколько клиентов пожаловались, что, мол, такое, мать ваш, так. Психи они, понаехали в горы в сентябре. А потом котел-то наш старичок, заплаток на нем больше, чем на штанах, что раздают благотворительные комитеты».
На свет божий явился платок. Трубный звук, быстрый взгляд, платок исчез.
«Простыл, чтоб его», — пояснил разговорчивый Уотсон. «Каждый сентябрь простываю. То вожаюсь тут с этим старьем, а то траву подстригаю или граблями махаю на площадке для роки. Просквозит — готовое дело, простыл», — говаривала моя мамаша. «Упокой, Господи, ее душу, она уже 6 лет как померла. Рак сожрал. Подцепишь рак, готовь завещание. Коли будете держать давление около 50, но, может, 60, так и хватит. Мистер Улмонта велит 1 день топить в западном крыле, другой в середине, а после того в восточном. День деньской, гав, 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 прям как одна из тех шавок, что тяпнет за ногу, а потом побежит, да обделает весь коврик. Кабы мозги были черным порошком, ему носа было бы не высморкать. Иногда такое видишь, что аж зло берет. Не из чего стрельнуть. Глядите сюда. Тянешь за эти колечки, открываются и закрываются трубы. Я все вам пометил. Синими бирками идут в номера в восточном крыле. Красные бирки — середка. Желтое — западное крыло. Соберетесь протопить в западном крыле, не забудьте, что оно-то погоду и ловит. Как задует, комнаты делаются холодными, Не дать не взять фригидная баба, у которой все нутро льдом набито. В те дни, когда тупишь в западном крыле, можно догнать давление до 80. Сам бы я так и сделал.
«Термостаты наверху», — начал Джек. Уотсон неистово замотал головой, так что волосы пружинисто запрыгали.
«Они не подсоединены. Так, показуха. Кое-кто из калифорнийцев думает, что коли в их спальне, Мэтью, так пальму не вырастешь, так это непорядок. Тепло поднимается отсюда, снизу. Но с давлением смотреть все ж таки приходится. Видите? Ползет».
Он постучал по основной шкале. Пока Уотсон вел свой монолог, стрелка уползла со 100 футов на квадратный дюйм к 102. Джек вдруг почувствовал, что по спине быстро пробежали мурашки, и подумал: «Гусь прошел по моей могиле». Тут Уотсон крутанул колесо, сбрасывая давление. Раздалось громкое шипение, и стрелка вернулась на 91. Уотсон завернул вентиль до упора, и шипение неохотно стихло.
«Ползет», — сказал Уотсон. «А сказать этому жирному дятлу Улману, так он повытаскивает конторские книги и битых 3 часа будет выпендриваться, как аж до 1982 года новый котел ему не по карману. Говорю вам, когда-нибудь все тут взлетит на воздух, и одна у меня надежда, что ракету поведет этот жирный ублюдок. Господи, хотел бы я быть таким же милосердным, как моя мать. Она в каждом умела найти хорошее. Сам-то я злющий, как змей с опоясывающим лишаем. Не может человек ничего поделать со своей натурой. Провались оно все. Теперь запомните вот что. Сюда надо спускаться 2 раза. Днем и разок вечером, до того, как умаялся. Приходится проверять давление. Забудешь, а оно поползет, поползет, и очень может быть, что проснетесь вы всей семейкой на Луне, мать ее так. А чуток скинешь, и все, никаких хлопот.
Верхний предел у него...
Ну, считается, что 250, но теперь-то котел рванет куда раньше. Коли эта стрелка дойдет до 180, меня никакими ковришками не заманишь спуститься и встать рядом.
Автоматического отключения нет?
Не, когда его делали, такое еще не требовалось. Нынче федеральное правительство во все сует нос, а? ФБР вскрывает почту, ЦРУ жучков сажает в поганые телефоны. Видали, что стряслось с этим Никсоном? Жалостное было зрелище, да? Но ежели просто ходить сюда регулярно и проверять давление, все будет в лучшем виде. Да, не забудьте переключать трубы так, как он хочет. Больше 45 ни в одном номере не будет. Разве что зима выдастся шибко теплая. А в своей квартире топить сколько влезет.
Как насчет водопровода?
Окей, я как раз к этому подхожу. Сюда, вон, подарку.
Они прошли в длинное прямоугольное помещение, которое, казалось, тянется на мили. Уотсон потянул за шнур, и единственная 75-ваттная лампочка залила бледным колеблющимся светом пространство, где они стояли. Прямо перед ними находилось дно шахты лифта. К блокам 20 футов в диаметре и массивному облепленному грязью мотору спускались провода в замасленной изоляции. Повсюду были бумаги, стопками, связанные в пачки, сложенные в коробки. Некоторые картонки были подписаны. Документы, счета или квитанции не выбрасывать. Едкий запах отдавал плесенью. Часть коробок развалилась, выплеснув на пол пожелтевшие хрупкие листки, которым должно быть было лет 20. Джек зачарованно огляделся. Тут, должно быть, находилась вся история Верлука, погребенная в гниющих коробках.
«Не лифт, а сука! Только и знает, что ломается!» — сказал Уотсон, ткнув в него пальцем. «Я знаю, чтобы держать ремонтника подальше от этой сволочи, Улман кормит госинспектора по лифтам потрясными обедами! Ладно, тут у вас центральный узел водопровода!»
Теряясь из вида, перед ними поднимались в тень 5 больших труб. Каждая была обернута изоляцией, перехваченной стальными обручами. Уотсон указал на затянутую паутиной полку рядом с шахтой. Там валялось несколько грязных тряпок и блокнот с отрывными листками.
«Вон схема водопровода», — сказал он. «Думаю, с протечками проблем не будет. Сроду не было. Но трубы нет-нет, да и промерзают. Единственное, как можно это прекратить, ночью немного ослабить краны. Но их в этом хреновом месте 4 сотни. Попади счет за воду на глаза этому жирному педику, что сидит наверху, он так разорется, в Денвере услышит. Что, не так?
Я бы сказал, потрясающий тонкий анализ. Уотсон восхищенно взглянул на Джека.
«Эй, приятель, вы, кажись, впрямь из образованных. Говорите прямо, как по-писанному. Я такое дело крепко уважаю, коли человек не этот, не голубой, а их пруд-пруди. Знаете, кто несколько лет назад расшевелил студентов побуянить? Пидорасты, вот кто. Они разочаровались, и пришлось им пойти на разрыв. Они это называют «вылезти из чулана». «Да чего мы тогда катимся, ёлки-палки, уж и не знаю». «Так вот, ежели вода замерзнет, скорее всего, замерзнет она в этой шахте. Нет обогрева, понятно? На этот случай тут имеется вот что».
Он полез в сломанный ящик и достал маленькую газовую горелку.
«Как найдете лед, так просто отмотайте изоляцию и грейте. Доходит?»
«Да, но что, если труба замерзнет выше центрального узла коммуникаций?»
«Коли работать как положено и топить, такого быть не может. Все равно к другим трубам не пробраться. Да ладно, чего из-за этого переживать? Все будет нормально. Ну и погано же тут внизу. Полно паутины. У меня от нее ж мороз по коже, такое дело».
Улман говорил, первый зимний смотритель убил всю семью и покончил с собой.
Тот парень, Грейди. Я как увидел, сразу понял. Ненадежный человек. Ухмылялся все время. Чисто кот, что сметану слезал. Они-то только начинали, а уж этот жирный мудак Улман и бостонского душителя нанял бы, согласись, тот работает за гроши. Лесничий из национального парка, вот их кто нашел. Телефон-то не работал. В западном крыле наверху они были, на 4-м этаже, окоченели в камень. Девчушек больно жалко. 6 и 8. Сообразительные, что тебе мальчишки рассыльные. Ах, черт, вот была беда. Улман-то, когда сезон кончается, управляет каким-то поганеньким дешевым курортом во Флориде. Так он с самолетом в Денвер и нанял Саню, чтобы добраться сюда и Сайндвиндера. Потому как дороги были перекрыты. Сани, можете себе представить? Он себе пупок надорвал, только бы дело не попало в газеты. Признаться, ему это здорово удалось. Была заметочка в Денвер Пост, ну и, конечно, та вонючая газетенка, что издают в Эстес Парк, укусила. Ну и только. Здорово, коли учесть, что за репутацию этого места. Я так и ждал, что какой-нибудь репортеришка раскопает все по новой и просто вроде как втиснет Грейди туда же, чтобы оправдаться, на кой он копался в старых скандалах.
В каких скандалах? Уотсон пожал плечами.
В каждом крупном отеле бывают скандалы. «Сказал он. И привидения в каждом крупном отеле имеются. Почему? Ну, черт возьми, люди приезжают, уезжают. Нет-нет, кто-нибудь и даст дуба в номере. Сердечный приступ или удар, или еще что. Отели битком набиты суевериями. Никаких 13-х этажей и 13-х номеров. Никаких зеркал на входной двери с изнанки и прочее. Да что там, только в прошлом июле одна дамочка померла тут у нас». Пришлось Улману этим заняться, и будьте уверены, он справился. За это-то ему и платят 22 штуки в сезон. И хоть я терпеть не могу этого поганца, надо признать, он свое отрабатывает. Кое-кто приезжает просто проблеваться и нанимает парня, вроде Улмана, убирать за собой. Так и тут. Взять эту бабу, мне ровесница. Как отдай, мать ее так, патлы крашеные до красна, что твой фонарь над борделем... Тетьки висят до пупа, потому что никакого лифчика у нее нет. Вены на ногах сплошняком, здоровенные, не дать не взять карты из атласа дорог. Брюлики и на шее, и на руках, и в ушах болтаются. И притащила на собой парнишку 17, никак не больше. Оброс до жопы, а ширинка выпирает, как будто он туда комиксов напихал. Но пробыли они тут неделю, может, дней 10, и каждый день одна и та же разминка. Она с 5 до 10 в баре «Колорадо» сосет сладкий джин с водой и мускатом. Да так, будто его завтра запретят законом. А он тянет и тянет одну бутылку «Олимпии». Она и шутит, и хохмит по-всякому, и каждый раз, как она чего-нибудь эдакое отмочит, парень скалит зубы, обезьяна хренова, будто эта баба ему к углам рта веревочки попривязывала. Только прошло несколько дней, и замечаем мы, что улыбаться ему все труднее и труднее. И бог его знает, о чем ему приходилось думать, чтоб перед сном у него стояло. Ходили они, стало быть, обедать. Он-то нормально, а ее качает из стороны в сторону. Ясное дело, в жопу пьяная. А парень, как его дамочка, не смотрит. То ущипнет официантку, то ей ухмыльнется. Черт, мы даже спорили, насколько его еще хватит. Уотсон пожал плечами. Потом спускается он однажды вечером, часов в 10 вниз. И говорит, дескать, жена нездорова. Понимай, так опять надралась, как каждый вечер, что они тут были. И он, мол, едет за таблетками от желудка. И сматывается в маленьком Порше, на котором они вместе приехали. Больше мы его в глаза не видели. На следующее утро она является вниз и пытается дуть в ту же дудку, только чем ближе к вечеру, тем бледнее у нее вид. Мистер Улман, чистый дипломат, спрашивает, может, ей охота, чтобы он звякнул фараоном, просто на случай, ежели парень попал в небольшую аварию или еще что. Она кидается на него, как кошка. «Нет, нет, нет, он отлично водит, я не тревожусь, все нормально, к обеду он вернется». И днем что-то около 3 отправляется в Колорадо. В 10:30 она поднимается к себе в номер, и больше мы ее живой не видели.
Что же случилось?
Коронер графства говорил, после всего, что дамочка выдула, она заглотила чуть ли не 30 пилюль для сна. На следующий день объявился муженек, юрист, крупная шишка из Нью-Йорка. Ну и задал же он перцу старине Улману, чертям в воду жарко стало. Возбудим дело такое, да возбудим дело всякое, да когда все кончится, вам и пары чистого белья не найти. Ну и все в том же духе. Но Улман, паскуда, хорош. Улман его угомонил. Спросил, наверное, эту шишку, придется ли ему по вкусу, коли про его жену пропечатают все нью-йоркские газеты. Жена известного нью-йоркского ля-ля найдена мертвой с полным пузом снотворных таблеток. После того, как наигралась в кошки-мышки с мальцом, который ей во внуки годится. Порш легавый нашли за ночной закусочной в Лайонсе. А Улман кое на кого нажал, чтобы его отдали этому юристу. Потом они вдвоем навалились на старину Арчи Хоттона, коронеру графства, и заставили поменять вердикт на смерть от несчастного случая. Сердечный приступ. Теперь старина Арчи катается в Крайслере. Я его не виню. Дают — бери, бьют — беги. Особенно, коли с годами начинаешь обустраиваться.
Явился платок. Трубный звук, быстрый взгляд, с глаз долой.
И что ж происходит? Через неделю эта тупая шлюха, горничная, Долорес Викери ее звать, убирается в номере, где жила та парочка, начинает орать, будто ее режет, и падает замертво. Очухалась она и говорит, дескать, видела она в ванной голую бабу. А лицо-то все багровое, раздутое, да еще она ухмылялась. Тут Улман выкинул ее с работы, сунул жалование за 2 недели и велел убираться с глаз долой. Я подсчитал с тех пор, как мой дед открыл этот отель в 1910 году, тут человек 40-50 померло.
Он проницательно взглянул на Джека.
Знаете, как они по большей части отправляются на тот свет? От сердечного приступа или удара, когда трахают свою бабу. Таких старых дураков, что хотят гульнуть под занавес на курортах пруд-пруди. Забираются сюда, в горы, чтоб повоображать, будто им снова 20. Бывает, случится иногда неприятность. Да только не всем ребятам, что управляли нашим отелем, удавалось скрыть от газетчиков так же здорово, как Улману. Так что славу себе, Оверлук, заработал ту еще, будь спокойны. Провалиться мне, коли у хренова Билтимора в Нью-Йорке, ежели расспросить правильных людей, не окажется такая же слава.
Но привидений-то нет.
Мистер Торренс, я тут проработал всю свою жизнь. Я играл тут пацаном, не старше вашего сынишки с той фотки, что вы мне показывали. Но до сих пор привидений еще не видел. Хотите, пошлите со мной наружу. Покажу вам сарай.
Отлично. Когда Уотсон потянулся, чтобы погасить свет, Джек сказал. Чего тут полно, так это бумаг.
А, вы это, серьезно? Похоже, копились они 1000 лет. Газеты, старые счета и фактуры, и бог знает что еще. Папаша мой, когда тут была старая печка, здорово умел навести порядок. Но теперь никто этим не занимается. Придется мне когда-нибудь нанять парня, чтобы он отволок все это вниз, в Сайдвиндер, и сжег. Коли Улман возьмет расходы на себя. Думаю, если ежели гаркнуть как следует крыса, он это сделает.
Так здесь и есть крысы?
Ага, по-моему, несколько штук есть. Там у меня внизу и крысоловки, и яд. Так мистер Улман хочет, чтобы вы это распихали по чердаку и тут, внизу. Присматривайте за своим мальцом хорошенько, мистер Торренс. Вряд ли вам охота, чтобы с ним что-нибудь стряслось.
Нет, уже это точно. Исходя от Уотсона, совет не уязвлял. Они пошли к лестнице и там на минуту задержались, пока Уотсон в очередной раз сморкался.
«Там найдутся все нужные инструменты и кое-какие ненужные. И еще в сарае черепица. Улман говорил вам про это?»
«Да, он хочет, чтобы я перекрыл часть крыши в западном крыле».
«Жирный ублюдок выжмет из вас на халяву все, что можно. А весной будет ныть и скулить, что и половина работы не сделана так, как надо. Я раз ему прямо в рожь говорю, я говорю...»
Пока они поднимались по лестнице, слова Уотсона постепенно затихали, сливаясь в убаюкивающее монотонное жужжание. Оглянувшись разок через плечо на непроницаемую, пахнущую плесенью тьму, Джек Торренс подумал, что если и есть на свете место, где должны водиться привидения, то это оно. Он подумал про Грейди, запертого здесь мягким, неумолимым снегом, про Грейди, который потихоньку сходил с ума, пока не совершил свое зверство. «Кричали они или нет?» – задумался Джек. «Бедняга Грейди. Каково каждый день чувствовать, как это подступает, и понять, наконец, для тебя весна никогда не наступит. Ему не следовало жить здесь. И не следовало выходить из себя». Когда Джек выходил вслед за Уотсоном за дверь, последние слова эхом вернулись к нему с резким треском, словно сломался карандашный грифель. Дурной знак. Господи, Джек мог напиться. Тысячу раз напиться.